Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что же все-таки читают подростки? Может ли книга соперничать с соцсетями и гаджетами? Какой герой русской классики до сих пор пользуется неизменной популярностью молодежи? Можно ли узнать правду, посмотрев на события с точки зрения разных людей? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях представитель молодого читающего поколения, золотая медалистка этого года и выпускница Дарья Попова. Привет, Даша!
Здравствуйте.
Ну что ж, дорогие друзья, кстати сказать, вот присоединяйтесь к нашей трансляции, вы можете нам писать и фактически по всем, и звонить по всем, так сказать, по всем мессенджерам. Все, я как-то пытался сформулировать это как-то более корректно. Да, итак, вы можете нам написать через сайт telos.fm, через плеер на сайте. Проще всего, мне кажется, сделать. Хотя, проще всего, мне кажется, как раз написать комментарии и вопрос под, непосредственно под видеотрансляцией. Ну, у нас есть еще и Viber, WhatsApp, плюс 7977-850-0996. В общем, пишите, мы будем рады вам. И вопрос на засыпочку. Какой все-таки герой русской классики пользуется неизменной популярностью у молодежи, и особенно у женской ее части?
Началось.
Да. А вот, кстати, Даша, как ты думаешь, какие вообще герои классики пользуются, и пользуются ли вообще они популярностью у вот молодежи?
Ну, в зависимости, какую молодежь мы берем,
Что это за социологическая выборка интересная? Ну, какую мы молодежь берем? Вот молодую.
Ну, в том плане, что если мы говорим о читающей молодежи все-таки, хотя тут такой момент, достаточно все равно много молодежи читает, несмотря на бесконечные стереотипы по этому поводу, но это, может быть, это только мое мнение, хотя, так как я являюсь непосредственной частью, вокруг меня как бы достаточно много подростков и молодых людей, которые читают, читать любят. И не только читают, но и как бы определяют литературу как часть своей жизни.
Вот назови, да, друзья, я рад всех приветствовать, кто присоединился. Уже довольно много комментариев. Например, Георгий Серов: «Гарри Поттер и Таню Гротер они читают». Ты читал Таню Гротер?
Нет, я не знаю, мне как-то... Мне такое не близко, вот честно.
Не, ну, Гарри Поттер... С Гарри Поттера ты начинала?
Да, это, ну, это как бы... Я не могу сказать, что это то, с чего я прям конкретно начинала. Начинала я с других книг, начинала я... Гарри Поттер уже был попозже, мне кажется, это был класс 4-5, а до этого у меня была в основном классика, ну, как бы, либо классика, либо что-то такое, ну, более-менее стандартное для детей, которые выросли, как бы, на такой базе, плюс, как бы, у родителей, которые выросли в Советском Союзе, то есть такие приключенческие книжки в основном, ну, там, тот же, может быть, «Остров сокровищ», например.
«Остров сокровищ» это пользуется вообще неизменной популярностью.
Да, это вообще...
Уже много-много-много лет. Но Антон Закалин написал, что «Ремарк» самый популярный, спрашивает. Вот у молодежи как раз-таки... Ну, смотрите, выборка такая. Если мы говорим о подростках, то «Ремарк» не самый популярный. Боюсь, «Ремарк» там, ну, читали единицы. Вот кто-то из твоего окружения читал
«Ремарк»? Читала. Есть у меня одна знакомая, которая прям очень любит «Ремарка», прям безумно. Она несколько... Ну, она читает его постоянно, но... Он у меня все равно перемешан все-таки с какой-то литературой. Естественно, читает не только «Ремарк».
Ну, понятно, да. Но все равно, да, в любом случае. «Оруэлл» еще называют. Ну, не знаю, насколько «Оруэлл».
Ну, тут такое, как сказать, На самом деле, среди подростков очень популярен жанр антиутопий. Угу. Очень любят они все, что с этим связано. Поэтому в целом можно сказать, что да. У меня есть несколько знакомых, которые очень любят Оруэлла, прям вот капитально. Но это... Ну, тут как бы нужно разделять. Есть те, кто любят хорошие антиутопии, а есть те, которые любят, ну, как бы, такие на классические антиутопии. А есть те, которые любят, вот, то, что, как бы, лично не в моем вкусе, но тоже является популярным.
Вот Гена предполагает, что Раскольников пользуется популярностью.
Тут можно сказать, что... Есть несколько персонажей, типов персонажей, ну, как бы вот такая группа персонажей в целом, которые пользуются популярностью, как кто-то больше, кто-то меньше, но можно сказать, что учитывая, насколько, я не побоюсь этого слова, большой фандом образовался вокруг литературы, литературы классической, насколько mm-hmm. много рисунков делают люди, продолжают все равно, вот уже ну, 2 века прошло со мной, как бы с того момента, как эти произведения появились, и все равно очень много действительно, как бы такого, употреблю уж этот англицизм, оригинального контента появляется в связи с прочтением. В основном из-за того, что в школе на самом деле это... Такие вещи очень сильно, как я заметила, привлекают интерес у молодежи к прочтению определенных произведений.
И все-таки вот какой самый популярный персонаж русской классики среди молодежи, особенно среди девочек, скажем так, честно, да?
Ну, тут, наверное, все-таки стоит сказать про такое замечательное произведение, как «Герой нашего времени».
Да, и, друзья, мы анонсируем, что сегодня мы будем говорить про роман, который, к сожалению, замучили и, увы, его сделали таким заплесневелым и замшелым. Это роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». И мы попробуем сегодня вот с Дашей поговорить об этом романе и взглянуть на него не совсем со стандартных точек зрения, да, вот этот вот критический реализм, Печорин как потерянное поколение и так далее.
Вообще вот
потерянный герой Лермонтова и так далее.
Я очень не люблю, кстати, то, что литературу классическую, особенно ну, вот в школьной программе, как я уже сдала ЕГЭ, я могу говорить, что хочу по этому поводу.
Ты всегда могла говорить, главное...
Не в том плане, что теперь меня никто, как бы на экзамене меня еще ограничивали, а сейчас мне уже, я могу спокойно, я не люблю термин «лишний человек», честно. Я его считаю очень узким и... Ну, Он загоняет персонажей писателей в определенные рамки. Хотя, на самом деле, те, кого причисляют к этим персонажам, они гораздо шире этих рамок и отличаются от того, как их характеризуют. Вот тот же, например, Онегин, которого любят в эту категорию отправлять. Да. И, хотя я считаю, что там все... Просто я не. Для меня, например, всегда Печорин и Онегин были абсолютно разными персонажами.
Но все же нужно сказать, что Печорин и Онегин это, скажем так, это такие двоюродные братья литературные.
Они,
да?
они близки, но не. Как-то любят говорить, близки, но не тождественно все-таки.
Ух ты, да, и какие умные слова-то мы знаем, да. Антон написал, что моя первая книга «Граф Монте-Кристо», Антон, вот я с вами солидаризуюсь, потому что «Монте-Кристо» один из моих любимых действительно романов Александра Дюма. И я его там перечитывал несколько раз. И вообще, когда я начинаю хандрить, я просто открываю «Монте-Кристо» с любой просто страницы и погружаюсь действительно в очень аутентичный мир, созданный Дюма. Да? Всяких Спарксов, вот Роберт пишет, что всяких Спарксов и прочих, которые экранизированы. Но все-таки я не думаю, что как-то молодежь Николаса Спаркса читает. Да? Это скорее... дамы бальзаковского возраста любят да, почитать, которые любят, например, там жанр романа, да, ну, я имею в виду жанр любовного романа.
Нет, в этом плане скорее будет близко именно то, что причисляет к так называемому жанру young adult, естественно. Uh-huh. Вот это, конечно, читают многие, вот, в целом. Uh-huh. Ну, насколько я, вот, из того, что я видела, чаще всего читают... всякие виноваты звезды, я немного... Я в этом как бы не сильно разбираюсь, не потому что я не хочу, а потому что вот, я не знаю, мне как-то это не близко просто. Угу. Вот.
Ну да, действительно. Антон еще написал «Кинг Нюня». Ну, с этим не могу не согласиться, если вы имеете в виду Стивена Кинга, да. Но он нас и продолжает радовать, в общем-то, своей необузданной фантазией. Но мы сегодня говорим, да, про, в общем, два писателя таких очень хорошо, вот Антон говорит, молодежь берет метро 2033 и сталкеров. Я согласен, потому что это вот общая любовь к действительно миру антиутопии, о которых мы говорили, да, и метро 2033, например, оно прям просто ударило, значит, в десяточку тренда.
Да, да, но это, кстати, вот если говорить о вот этом делении, то вот это уже то, что близко... Хотя, на самом деле, тут очень такой спорный вопрос, потому что я встречаю как и представителей, как и парней и девушек, которые одинаково читают «Метро», вот на самом деле.
Но здесь да. Еще очень важно сказать, что основная целевая аудитория «Метро 2033» или там «Сталкеров» — это геймеры. Да,
да,
вот кому
да,
гейминг интересен, кому мир гейминга интересен.
Но тут еще как
поэтому
бы
да.
те, кто достаточно вырос на играх подобного жанра, потому что, например, некоторые... я даже себя могу... я играю в игры, и, то есть, ну, мне лично вот не совсем это все было близко, хотя я играла в разные категории игр, даже такие.
Да, да, я думаю, что мы такой довольно большой спектр вкусов молодой читательской аудитории очертили. Поговорим сегодня о русской классике и попробуем... Ну, вот тебе лично интересно. Мы сегодня будем, да, говорить про «Героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова и про новеллистику великого японского писателя Рюнасуке Акутагавы. Да? И поговорим, почему все-таки он великий японский писатель. Кстати, ну, Рюнасуке Акутагава совершенно замечательный. Он даже стал прототипом для героя японского мультика. Вот, и вы можете там... Я как бы просто подзабыл его название, но такое романтичное название у мультика. То есть он до сих пор пользуется популярностью и в молодежной среде. Акутагава вообще, вот, кстати говоря, Акутагава этот топовый писатель до сих пор, но, видимо, скорее всего, из-за увлечения еще Востоком и Японией,
да? Да, безусловно.
И из-за того, что сюжеты новелл Акутагавы часто переходят в аниме, да, и так далее, в другие жанры,
конечно.
Собственно, японской мультипликации, поэтому, мне кажется, именно поэтому, в том числе, да, ну и плюс экзотика, он же писал на первой части своего творчества, он писал про средневековую Японию, а это как раз вот прям любимая тема всех анимешников, мне кажется. Вот, итак, Михаил Юрьевич Лермонтов, «Герой нашего времени», вот тебе лично, Даша, скажи честно, можно уже честно говорить, тебе честно, понравился этот роман и почему?
Сначала он мне не очень понравился из-за того, что нам его вдолбили, простите, в голову, когда мы его проходили в школе. И, честно говоря, мне его вот тогда было воспринимать... я его не дочитала, честно говоря. Тогда мне он очень тяжело шел. Но потом... Я сдавала в 9 классе экзамены, мне попадается «Герой нашего времени», и в целом как-то, вот, не знаю, прошло несколько лет с того момента, как я впервые познакомилась с этим произведением, и сейчас оно как-то воспринимается гораздо, не знаю, мне интереснее, ближе, и я полюбила, в принципе, это, мне кажется, мне оно действительно понравилось.
Угу.
Так что да.
Эльяна написала: читайте Ницше, Шопенгауэра, Гёте, Шиллера, Флобера, Бальзака. Читайте античную средневековую литературу. Прочитала много всего из русской классики и понял, что многие произведения заимствованы из тех эпох. Здесь вот и да, и нет. Я как преподаватель литературы тут могу выступить, что во многом как бы влияние античной средневековой литературы, оно вообще обширно на западноевропейскую традицию, на русскую в том числе. Хотя мы можем говорить про японскую литературу, например, начала 20 века, которая просто начинала с того, что пересказывала сюжеты из западноевропейской прозы. Да? С другой стороны, есть очень много, скажем, перерабатывая. Если, например, западноевропейская литература или русская литература брала античные или средневековые мотивы, они их пересказывали иначе, да, то есть они все равно переосмысливали. Это уже становилось своим оригинальным взглядом на какую-то проблему.
Но мне кажется, что все равно как бы в пространстве литературы происходит это взаимное цитирование. И мне, несмотря на то, что вот даже если брали сюжет, если брали в классике сюжеты западной литературы, то и западной литературы, кстати, как я поняла из того, что я видела, многие в дальнейшем из западные писатели вдохновлялись русской литературой. То есть тут нельзя говорить о том, что вот конкретно, ой, все своровали у кого-то обязательно. Нет, ну все-таки культура — это же бесконечный диалог между...
Безусловно, литература — это действительно диалог, межкультурный диалог. Литература — это как раз язык вот этого межкультурного диалога, да. Да, тот самый язык, который понятен, в общем-то, другим нациям, другим культурам, да, мы, с чего начинается, собственно говоря, примирение, начинается с того, что люди начинают писать и читать друг друга, да, и вот этот вербальный язык, то есть язык литературы, он становится каким-то мостиком. Я вообще уверен, что победят не политики. Но, к сожалению, мы видим, что и культурные деятели часто подвержены политическим влияниям, но все-таки вот язык культуры, он становится универсальным. Давай как раз поговорим о герое нашего времени. Итак, пожалуй, начнем с развеяния мифов. Вот, кстати сказать, когда я делал и преподавал, собственно, герой нашего времени, я делал вопрос, да, вот какой... Какой человек, ну, какой персонаж, герой нашего времени больше всего вызывает симпатий? Ну и вот как ты думаешь, какой персонаж больше всего симпатий вызывает?
Симпатий.
Да. Но больше всего нравится.
Ну, я думаю, что в целом, наверное, именно симпатия, мне кажется, Максим Максимович должен вызывать такие симпатии, именно с точки зрения человеческой.
А вот симпатии вызывает почему-то наш Кирилл Иванович Печорин.
То есть сам Печорин, да?
Да, сам Печорин. Вызывает очень большие симпатии, да. И особенно среди девочек. Вот как ты думаешь, почему Печорин так привлекает?
Если в этом контексте, конечно, да, понятно, что Печорин вызывает симпатии. Но просто именно с точки зрения, как бы... С точки зрения морали ему как-то не всегда симпатизируешь, как мне кажется. Когда ты читаешь первый раз, то есть когда ты только начинаешь читать и смотришь на него, то с точки зрения морали он тебе не особо может быть симпатичен. Я в этом как бы плане. Да, конечно, Печорин...
Он же привлекает внимание, да?
Он самый интересный из всех персонажей, я думаю, что так можно сказать все-таки.
Ну, давай посмотрим «Герой нашего времени». Сейчас я прочитаю еще один комментарий. Сегодня очень много комментариев. Эльвира написала: «Мне кажется, тут во многом влияет и то, что мотивы схожи, и из-за того, что как западная, так и русская литература во многом говорит о проблемах человечества, вечных, через все времена и народы, общие проблемы, общие мотивы, схожие сюжеты». Ну, вообще, в принципе, чем как бы старше становится человечество в культуре, да, тем больше общих мотивов, потому что если там 16 век были аутентичные мотивы, да, хотя они переходили, и мифологически переходили, то, скажем, 19 и 20 век — это просто вот такой постоянно как некий диалог, даже спор. Выходила книга, и на нее отвечали книгой в других странах другие писатели. Это вот действительно уникальность такого универсального языка. И вот смотрим. Значит, герой нашего времени, собственно, роман, который нам повествует о некоем офицере, мы понимаем, что таком опальном офицере, да, Печорине. И роман короткий, да, его можно, в общем-то, небольшой. Если вы очень захотите, то за вечер можно прочитать.
Да, вот.
Если напрячься, то за два, если сильно напрягаться, то за неделю, да. Это надо что-то там по страничке в день читать. Но на самом деле мы видим, роман очень интересный, потому что, во-первых, мы видим, что вот главный герой появляется не сразу. То есть мы сначала видим других героев, которые о нем говорят. Да? Во-первых, у романа это 19 век, да? Это первая половина 19 века. У романа три рассказчика. Да? То есть у романа есть рассказчик, некий сторонний офицер, который встречает Максима Максимовича, старого офицера, служившего с Печориным. Да? И мы знаем сначала о Печорине значит, со слов Максима Максимовича. Потом мы видим, как значит, вот этот сторонний офицер встречает Печорина и его впечатление о Печорине. Да? А потом уже, собственно, Максим Максимович, разочаровавшись встречей с Печориным, отдает журнал Печорина значит, вот этому рассказчику, то есть тут, собственно, стороннему вот этому офицеру, безымянному, мы не знаем, что это за автор. Да? Это вот такой некий автор, да. И этот автор уже, мы уже узнаем, что Печорин умирает из пути из Персии в Россию, и он публикует уже журнал Печорина. И вот, вот он разделен на такие главы. Вот интересно, ведь для литературы XIX века специфично прямое построение, прямая хронология, да, так называемый нарратив, да, истории, идет от прошлого к будущему, да. А почему Лермонтов берет и все переворачивает? Ведь он впервые нарушает, ну, не впервые, но все-таки один из первых, кто нарушает в композиции романа, делает такую, какую, ну, непрямую хронологию, да?
Да, как нам постоянно на уроках говорили, сюжеты, фабулы там разные в этом произведении, да. Вообще, на самом деле, именно такой порядок, он помогает все-таки лучше понять Печорина. Именно в таком порядке читатель видит его становление в целом. И в целом, на самом деле, много мнений по поводу того, почему было так сделано, но мне больше всего, ну, мне близко мнение, что, во-первых, из-за того, что так действительно Печорин показан в каком, то есть он показан в каком-то таком вот метании развития своего, как бы, как человека. И то, что вот это как раз воплощение его такой неспокойной души, скажем так, вот разрозненной такой.
Да, разорванности, да. Вот самое интересное, что мы ведь, когда читаем роман, а роман действительно филигранно написан, а Лермонтову 26 лет, да, когда публикуется роман, в общем. Самая интересная история, когда император, а тогда Лермонтов, у него были очередные проблемы, да, он дрался на очередной дуэли, и стоял вопрос отсылать его на Кавказ, потому что дуэли были запрещены, и, соответственно, офицеров, которые участвуют в дуэлях, их, собственно, ссылали, да, в горячие точки, как сейчас привычно говорят, да, и когда Николай I прочитал, значит, первые главы романа, там был как раз глава Максим Максимович, он говорит, ну вот, наконец-таки вот обратился Лермонтов к настоящему герою, он думал, что Максим Максимович это и есть герой романа, он действительно такой положительный, очень хороший, старый вояка, да. Добрый, преданный, такой настоящий патриот. И вдруг, когда он начинает читать дальше, оказывается, что это Печорин, и он и говорит, все, пускай едет на Кавказ. Раз Печорин едет у него на Кавказ, вот пускай Лермонтов отправляется на Кавказ. Да? Вот удивительно. Ведь на самом деле Печорин, когда мы читаем, нам все время, вот я помню со школы, что этот Печорин, вот он отрицательный герой, он такой весь эгоист. А как ты думаешь, Печорин отрицательный герой, на твой взгляд?
Мне кажется, нет.
Почему?
И в целом, не знаю, он создает... Зато он создает, вот, несмотря на то, как характеризует его, он создает впечатление живого человека. Угу. То есть он такой самый живой, и так как очень, ну, очень большая часть это то, его, собственно, дневниковые записки, угу. Мы видим его внутренний мир и видим то, как он пытается все осознать и воспринять. И на самом деле... Этим-то он и становится близок, потому что ты видишь, как он переживает, и насколько ему на самом деле тяжело. То есть
ну, да.
То, что он делает, ты начинаешь ему сочувствовать, когда ты видишь то, что он проходит, и что он об этом думает, ты действительно начинаешь ему сочувствовать.
На самом деле очень интересно, что Печорину ты сочувствуешь именно тогда, когда ты понимаешь, что он больше всего страдает от самого себя,
да,
от своей вот этой разорванности. Да? Мы понимаем, что... Ну вот, смотри, как расположены части и главы в романе «Герой нашего времени». Сначала идет Белла, да? Потом идет Максим Максимович, потом, собственно, начинается предисловие к журналу Печорина, потом Тамань, потом «Княжна Мэри» и «Фаталист». Да? Хронологически полностью разрознены, да, потому что если по хронологии, значит, воспроизводить все это, то сначала, скорее всего, идет Тамань, да, а потом «Княжна Мэри», потом Белла, фаталист Максим Максимович, потом уже предисловие, как уже последний текст, да, написанный хронологически. Но самое интересное, что вот, смотри, ведь роман, кроме того, что ведь это фактически одно из первых произведений, где в центре не история, то есть не человек в истории, да, а история нам помогает проникнуть в психологию человека. По сути, ведь «Герой нашего времени» — это первый пример психологической прозы. Все истории, которые там есть, они ставят своей целью, да, проникнуть в психологию героя, понять его разорванность, его надорванность, почему он такой, почему, собственно, он использует людей. Что с ним происходит? Почему это так происходит в его жизни? Да? И что с ним вообще, как можно, не знаю, как он будет продолжать жить? Ведь, по сути, Печорин все больше и больше движется к своей к смерти. Да? И вот это вот постепенное движение от внутренней пустоты и хаоса к смерти, да? Он же очень противоречив. Помнишь, Максим Максимович про него говорит, как, да? Характеризует его, что он говорит, он может гоняться вообще не знаю, там, в дождь, в ливень, он может, значит, на охоте, в седле весь день провести, и хоть бы хны, да, и хоть бы что. А при этом он дома может ежиться от сквозняка, да, и от открытой форточки, да, то есть вот это противоречивость. Он говорит, но он не зря, Максим Максимович, когда его характеризует, говорит, странноватый, он чудаковатый, да. Вот смотри, кроме всего прочего, ведь кроме того, что в центре, на самом деле, переживание героя сам герой, а не история, там же что еще интересно? Интересно, что Лермонтов ведь, по сути, использовал практически все жанры русской прозы в своем романе, да? Ну, смотри, Белла, что это по жанру, как ты думаешь, как бы ты определила?
Белла... там очень...
Не, у Беллы это такая романтическая поэма, да? Да? Почему романтическая? Потому что есть там перестрелки, да?
На фоне природы герой, который как раз страдает, да, все.
Да, такой романтический герой, Печорин... псевдоромантический герой, да, есть красавица, и очень интересно, ведь в этой любовной драме, значит, Печорин меняется местами с Беллой, да, то есть сначала Белла холодна, а Печорин пылкий влюбленный, когда Белла в него влюбляется, то Печорин охладевает. В конце концов, мы знаем, чем это все заканчивается. Да. Да? Белла погибает. Да? И там есть Казбич, вот этот вот. Причем там нету, смотри, там впервые персонажи такие не дуальные. То есть впервые персонажи не черно-белые. Да? Ты когда читаешь про Казбича, это же очень противоречивый. Да? Ты с одной стороны видишь вот этот кавказец в плену традиций, но при этом это очень горячий человек. И его поступки очень сложно оценивать. Да? Особенно оценивать с точки зрения человека цивилизованного. Да?
Да.
Вот. Опять же, Максим Максимович, с одной стороны, у нас симпатия, с другой стороны, ведь он, ну, как бы простой.
Ну да.
Он, вот, в общем-то, когда ты начинаешь с таким человеком, очень хорошо дружить, но плохо жить. Да, потому что вот очень быстро устаешь, да, именно от простоты. А Печорин сложный. А Печорин очень сложный такой, сложно подчиненный такой какой-то, даже сложно сочиненное предложение такое внутреннее, да, он внутри очень противоречивый. Там то же самое, ну, если взять, например, Тамань, то Тамань — это явная авантюра, да, это такое приключение, да. Это контрабандисты, это какая-то любовь, даже не любовь, а какая-то интрига.
Плюс еще вот эти вот переклички еще с таким немножко мифологическим, мистическим сюжетом, как бы в том, что с красно-фоне фоне вот этой воды и вот этого всего дела. Вот такой.
Вот, Илья написал, Печорин жалуется на жизнь, говорит, что потеря для мира небольшая. Перед дуэлью говорит, что не боится смерти. Печорин есть Лермонтов. Согласен ты с этим или нет?
Mm-mm.
Почему?
Потому что на самом деле, как сказать, мне кажется, что нельзя все-таки отождествлять как бы,
полностью автора, да, и героя.
Да и плюс... Есть одна такая штука, называется предисловие, где Лермонтов об этом тоже пишет. И пишет, что как раз...
Не надо отождествлять автора, меня и Печорина.
И Лермонтов, на самом деле, как мне кажется, и из его биографии в целом, он все-таки другой, немного другой был человек в целом. И у него достаточно так вот... Конечно, он тоже страдал от противоречий, но мне не кажется, что они прям вот одинаковые.
Я тоже считаю, что Печорин и Лермонтов не тождественны, безусловно. Безусловно, в Печорине многое от Лермонтова.
Да, конечно. Да,
от его хаотичности. На самом деле он же дарит Печорину... Вот «Княжна Мэри» — это взаимоотношение Лермонтова с одной светской княгиней. Кстати, это жанр светского романа, да? Это жанр светской истории. В «Тамане» вот приключения. Значит, в «Фаталист» это мистическая новелла. Да? То есть он постоянно играет с жанрами, как бы жонглирует этими жанрами. Он настолько тонко это делает.
И, соответственно, все это как бы еще оформлено в дневники тоже
достаточно. Дневники, да. Еще плюс жанр дневников. Да, плюс жанр исповедальной прозы. Представь себе, сколько жанров в одном небольшом романе. А роман действительно небольшой. Но он настолько динамичный. Вот его, к сожалению, так нудно преподают, и кажется, что его нудно читать. Я вот, друзья, советую вам просто взять сегодня вечером, наверняка у вас есть Лермонтов, если у вас есть библиотека, то наверняка есть Лермонтов, есть сборничек с Лермонтовым и с его прозой. Там какой-нибудь обязательно «Маскарад», «Герой нашего времени», стихотворения какие-нибудь, да? Ну, там, может быть, «Демон» еще, да, там,
да.
«Бородино» обязательно.
Ну, «Мцери», может быть,
да,
еще.
Да, «Мцери». Но попробуйте почитать, это ж просто, когда вы будете читать, когда особенно вы будете читать заметки, например, мнения Максима Максимовича о Кавказе, вы жутко будете смеяться. Потому что, с одной стороны, можно обвинить и в шовинизме, да, и в каком-то расизме, национализме, по крайней мере, да. Но вдруг вы понимаете, что ну, мы также друг о друге говорим. Да? Мы также не способны часто к культурному диалогу, а ведь Максим Максимович как раз это тот человек, который способен на культурный диалог. Его уважают кавказцы, да, и он знает язык. Он же когда проходит, ведь наверняка черкесы, они друг с другом разговаривают на своем языке, и он понимает, что они говорят. Это мы знаем, что он на русском пересказывает, да?
Конечно.
То есть это человек, который знает культуру, да? И при этом очень скептично, как старый вояка, к ней относится. Да? При этом вот очень интересно, те самые интересные главы в «Герой нашего времени». Больше всего, что тебе интересно было читать? Ну, совпадут наши или нет, интересно?
Ну, наверное, «Тамань» я ее чаще всего читала. И, не знаю, мне кажется...
Давай, не разочаруй.
Мне «Фаталист», на самом деле,
отлично, да, мне тоже «Фаталист» нравится. «Фаталист», на самом деле, вот «Фаталист» — это ключик к Печорину, на самом деле, да? Ведь «Фаталист» как раз перед «Беллой» должен произойти. То есть это идет «Тамань» и «Фаталист». Вот один за другим. То есть, видимо, «Тамань» была прям непосредственно до «Фаталиста». То есть вот он приехал в «Тамань», а потом в эту казачью деревушку, и уже потом он знакомится с Максимом Максимовичем. То есть вот примерно такая хронология, да, выстраивается. И в «Фаталисте» ведь это невероятно. Ведь у «Фаталиста» есть, у Печорина есть ведь двойник. Да?
Да там везде его двойники.
Да, ну там везде двойники, но...
Ну тут да.
Да, Вуйчич, как его...
Да.
Да,
да.
И вот это удивительно, что вот этот герой...
Вуйчич.
Перепутал, извини. Вуйчич, да. Спасибо, что поправила. Вуйчич. Ведь удивительно, такой же противоречивый персонаж, да? То есть он мог абсолютно быть увлеченным игрой, да? и потерять голову, а потом, значит, когда, ну, при этом у него там долг, да, и он находит в бою человека, которому, вот, перед которым долг, и отдает ему эти деньги, да, то есть вот, пожалуйста. И при этом вот это вопрос предопределенности, предопределен человек или нет, предопределено что-то в его жизни или нет. Мне кажется, вот то, что мы накидали, вообще очень, ну, характеризует, да, и опять же Грушницкий же это пародия, это «Княжна Мэри», да, и это, да, собственно говоря, когда Печорин разменной монетой становится ведь судьба женщины, и иногда, ну, это слом, это психологическая травма, ну, как сейчас говорят, да, а на самом деле боль и предательство, да. Он специально завоевывает любовь, не любя, да, чтобы, ну, выиграть в пари, да, любовь женщины. А потом, собственно, Грушницкий же, это такая пародия на Печорина. Да, а, кстати, Грушницкий, мне его под конец очень жалко. Потому что он сам такой не самостоятельный, он под этим вот... как говорили в советское время, тлетворным влиянием этой офицерской компании, которую против Печорина заговор сделали. Да? Но при этом он же ведь от нее отделяется. И он хочет, под конец он хочет поступить как, ну, настоящий человек. И это, кстати, очень-очень, ну, вот это трагичный очень образ, когда Печорин его убивает, да, на дуэли. И по сути ведь Печорин стреляет в самого себя, да? Просто в некую пародию себя, да? Вот. А давай подведем итоги. Чем тебе все-таки нравится, не нравится «Герой нашего времени»? Посоветовал бы ты, например, его почитать своим друзьям, сверстникам, и почему?
Мне он, безусловно, нравится, и я думаю, что у меня большинство сверстников его и так читало, просто я скорее посоветую его перечитать чисто не потому, что надо, а вот чисто для себя как-то. Прочитать обязательно предисловие, потому что, вот, говорю, если вы раньше не понимали, то на самом деле предисловие очень многое откроет, как бы раскроет некоторые вещи, которые есть в этом произведении. И в целом крайне значимое произведение для всей русской литературы, безусловно.
Я присоединюсь и даже ничего говорить не буду. Читайте русскую классику, как говорит Игорь Леонидович Волгин. Читайте и перечитывайте классику. Да, друзья, не переключайтесь, буквально вот через 20 секунд небольшая пауза у нас будет, и мы продолжим наш разговор, что же читает современное молодое поколение. И есть у нас тут некоторые заявления, что нифига не читают, вот я с этим категорически не согласен, и пример этого неверности этого утверждения сидит напротив меня. Да.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем наши беседы о прекрасном. Напоминаю, что сегодня у меня представитель молодого читающего поколения, Даша Попова, выпускница этого года. И мы поговорили про Михаила Юрьевича Лермонтова и «Герой нашего времени». Вот давай-ка про сегодня, сейчас поговорим про классику японской литературы Рюнасуке Акутагава. Вот чем все-таки Рюнасуке Акутагава, почему он выдержал испытание времени, на твой взгляд? Почему до сих пор его читают, и молодежь очень много читает?
Тут на самом деле такой... Мне кажется, много причин. То есть тут, на самом деле, какую-то конкретную назвать тяжело, потому что на самом деле у него очень такие произведения, казалось бы, и не сказала бы, что у него прям очень, ну, на первый взгляд, как бы сложная литература в том плане, что...
Ты имеешь в виду, что там простые истории, да?
Да, и в этом плане. У него сложные произведения, когда ты начинаешь о них думать. Их читать, да, как бы, хотя даже когда ты читаешь, тебе уже как-то вот все как бы постоянно задаешь себе немного вопросов, на которые пытаешься найти ответы. Ну и в целом, Не знаю, это как минимум интересно.
Слушай, а как ты думаешь, почему у взрослых такой всегда такой снобизм по отношению к молодежи? Вот Никита тут еще написал, что читают электронные книги, муру всякую. Если они читают электронные книги, Никита, это не означает, что муру. А, мои друзья постоянно проводят литературную студию, куда приходят школьники, да? И они видят выборку детей, которые читают, и им интересно читать. Я постоянно общаюсь тоже на самых разных встречах с читателями и с молодыми читателями. Я вижу, что они читают. Я езжу, извините меня, в общественном транспорте. Я вижу, что читают молодые люди. Извините, Никита, но иногда средний возраст читает такое, что вот не в словах описать, не сказать, да? И тут я становлюсь на защиту молодого читающего поколения.
Спасибо.
Да, Наталья еще написала по школу, немецкая классика прекрасна. Наталья, а кроме Ремарка и, скажем, Томаса Манна, вот какие еще, какие бы вы посоветовали немецких писателей прочитать? Интересно ваше мнение. Да, итак, как у Тагава, да. Почему же все-таки он интересен молодому читающему поколению? Ведь среди твоих наверняка знакомых читали Акутагава и любят.
Не сказала бы, что прям очень много, конечно, его читала, но читала достаточно. Угу. Тут даже скорее не среди моих знакомых, а в целом среди читающих его, вот, читающих подростков, его читают, действительно, потому что, ну, на самом деле, это то, что, во-первых, выходит, несмотря на его такой вот классический, как бы, на статус классики, угу, это то, что выходит за рамки привычной читаемой литературы в какой-то степени, потому что, как бы, есть какой-то вот список.
Наборчик.
Да, наборчик. Да. А у Катагава вот он выходит из этого списка как-то.
Ну, если хочешь, такой слоган дня, если хочешь показаться оригинальным, читай Катагава.
Вообще повыпендриваться.
Да, читай Катагава, да.
Ну, на самом деле, и в целом интересно написано, интересные как бы истории, то есть простые сюжеты, которые развиваются и оказываются не тем, что, как бы, что они есть на самом деле. Есть о чем подумать, да и плюс очень большое влияние его произведения оказали на культуру. И как раз очень большое культурное давление, когда ты такой, ага, так вот откуда это. И поэтому он достаточно... Если к нему настолько часто прибегают в других, то есть не только в литературе, а в других произведениях культуры, то, естественно, как бы он будет читаться.
Никита написал, я вот ни разу не видел, чтобы молодежь читала Библию. Никита, хотите, я вам засыплю фотографиями молодежи, читающей Библию, прямо на улице? Легко. И интересно, знаешь, у Акутагавы ведь был период, когда, ну вот, произошел момент переломный, когда он принципиально иные вещи начал писать. Mm. Ведь до этого он часто осваивал, он брал, например, сюжеты мировой классики, например, брал там же Ибсена, брал Гоголя, Достоевского, переписывал, скажем так, да, то есть он как бы японизировал. Ну, «Бататовая каша» — это Шинель Гоголя, да, вот, по сути, та же самая идея. И вдруг он пишет вот новеллу «В чаще», о которой мы сегодня будем говорить, которая принципиально до сих пор, вот, по сути, Акутагава задает настоящий, вот, что называется, литературный тренд, да? Он впервые пишет новеллу, до него, может быть, близкое что-то писали, но Акутагава это делает так невероятно интересно, сильно и психологически точно, что после него вот этот прием постоянно начинает использоваться в литературе. Давай вот про этот рассказ, про эту новеллу «В чаще». О чем эта новелла? Что там происходит? И ради чего вообще она написана, на твой взгляд?
Ну, на самом деле, сказать, что конкретно происходит там, очень сложно.
Там очень просто сказать,
нет,
да?
В том плане, что... Нет, в целом ты понимаешь, что происходит. Происходит как бы... Есть много отрывков, рассказов различных людей о произошедшем убийстве, как бы. Uh-huh.
Есть некий самурай, который... Да. Ну, там есть некая пара, самурай, его жена, жену разбойник изнасиловал, а самурай убит. В общем, есть убитый самурай, и вокруг этого строятся так называемые свидетельские показания. Да. Да? То есть весь вся новелла состоит из вот таких свидетельских показаний. Да? И вот до какого-то определенного момента все вроде ясно, да?
Пока они сами не начинают рассказывать, что произошло.
Да, пока мы не видим, как не видим три точки зрения на это действо. Да?
Да.
Что там происходит?
Тут получается так, что с точки зрения каждого из того, кто рассказывает, с точки зрения разбойника, жены и мужа, вот самурая... Вот
убитого.
Это, убитого.
Секундочку,
убитого, да. Там говорит, что... его дух.
Да, говорит, ну, как бы, да. Некое... Акутагава такой вводит прием, как бы, некого медиума, который вот говорит слова умершего. Понятно, что это не вторжение мистицизма, а он делает это, чтобы показать точку зрения, да, вот, убитого человека.
Да, и... Все они на самом деле, если почитать, они считают, что в данной ситуации они как бы они самые благородные, как бы не то что правы, но вот выставлять.
Значит, там лучше. Нет благородных, там ведь
нету в том плане, что они пытаются себя в какой-то степени обелить, то есть в какой-то
Ты думаешь обелить?
Ну. Как минимум показать себя лучше.
Ну, то есть, по крайней мере, они рассказывают о своих мотивах, да?
Да.
Но есть разбойник, который говорит, что я там изнасиловал там вот жену и убил, да, самурая, да. Мы знаем, что еще есть исповедь. И самое интересное, ведь такой прием очень интересный Акутагава применяет, что каждое из этих показаний нет смысла сомневаться, потому что разбойник все равно грозит казнь, и врать ему, в принципе, нет смысла. Дальше. Да. Никита, вот про фильм «Расимон» вы рассказываете. Никита, мы рассказываем про новеллу Акутагавы «В чаще». Почитайте, она небольшая. Для этого не нужно гениальный кинематограф Куросавы. Куросава действительно снимал экранизации на Акутагаву. Потом исповедь в храме жены.
Да.
И, собственно, голос умершего самурая. И каждому из этих свидетельств нет смысла, ну, им нет смысла врать, да?
И ты действительно, когда читаешь, ты начинаешь такой, так, я ему верю, потом такой, нет, я ей верю, нет, я верю ему.
И где же, а в чем смысл тогда? Почему, в чем смысл вот этой новеллы? Почему Акутагава, ведь Акутагава вообще не оценивает действия, да? Он просто это описывает. В чем же смысл этой новеллы, на твой взгляд?
На самом деле, тут вообще, в принципе, то, что в жизни тяжело... Такой, вообще вопрос определения истины и того, что происходит. Uh-huh. То, что ты не знаешь... То есть никогда нельзя до конца знать, что есть истина и что как... И поэтому, по факту, все то, что они говорят, они одинаково, в какой-то степени одинаково правы. Uh-huh. Просто...
Либо нет, все врут, нет, но вот
либо
нет,
все врут, да,
нет, вот, нет ощущения лжи. Да,
да, да, то есть, то есть не то, что они одинаковые, это не, то есть не истина, а вот это, ты как бы, ты не хочешь как-то вот отрицать то, что друг, хотя они противоречат друг другу абсолютно, но вот, ты, вот это вот потерянность истины, невозможность найти абсолютную истину.
Да, и здесь очень важно, мне кажется, что Акутагава, по сути, отвечает на вопрос с Понтия Пилата, что есть истина.
Да,
и Акутагава
именно.
Говорит, а истины нет. И действительно, истины нет, если мы смотрим с точки зрения человека. Вот если нет некой константы, да, от которой
конечно.
Мы будем отталкиваться, из которой все мы согласимся, да, нет абсолютной истины, мы никогда истину не найдем. И
так,
истины в этом мире не существует.
И так и показано, потому
мнение.
Что это же как раз независимые мнения трех разных людей. Соответственно, они со своих точек, для них то, что они говорят, абсолютная истина, абсолютная правда, о которой они делятся. Потому что они, и друг с другом они не, как бы, поэтому и не договариваются.
Да, и подспудно ты задаешь себе вопрос о том, что на самом деле, как же можно дойти до правды? И дойти до правды, Акутагава это не говорит в рассказе, да? Он вообще не дает оценки. Но каждый тут начинает домысливать и как раз... истина существует, потому что нам нужна нравственная какая-либо оценка, да, окружающей жизни. Просто нужно открыть эту константу и согласиться с этой константой. Да? И для кого-то это является Бог. Да? Для кого-то является там Священное Писание. И для кого-то какие-то философские идеи. Но, по крайней мере, нам нужна общая константа, чтобы говорить об истине. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо, друзья, что вы поучаствовали. Большое спасибо, да, что ты пришла. Вот, надеюсь, тебя скоро увидеть в эфире, да, и снова поговорить с тобой о литературе. И, дорогие друзья, еще раз я всегда люблю говорить, читайте мудрые книги, будьте лучше. До свидания и до встреч в эпиграфе и на Теосе. До свидания.
Всем пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.